Это программа «Озат Назар» на русском языке. С вами Алишер Сыддык. В этой программе мы постараемся взглянуть на наиболее важные события дня в Узбекистане глазами самых видных экспертов, журналистов из Узбекистана. Беседуем мы на языке наших гостей, и поэтому эта программа для тех, кому интересен сам смысл происходящего. Сегодняшний мой гость – аналитик по Центральной Азии Алишер Ильхомов из Лондона. Как вы оцениваете результаты парламентских выборов? Это тоже очень часто задаваемый вопрос сейчас. Не очень-таки был большой ажиотаж, конечно же, вокруг этих выборов. И освещение так себе, да? Чувствуется, что вот освещение и какой-то интерес к этим выборам падает. Это что-то естественное? Это вы сами как оцениваете это?
Безусловно. Поскольку, то есть, мы не видим реальных свободных, справедливых выборов в Узбекистане уже почти с самого начала существования, значит, независимого Узбекистана. Вот. Каждый год, каждое, скажем, отведенное время, когда проводятся парламентские и президентские выборы, мы видим только лишь постановку спектакля, а не то, что можно назвать свободными, реально свободными и справедливыми выборами. На этот раз то же самое видим постановку спектакля. Поэтому интерес к этому спектаклю, конечно, будет падать с каждым годом, поскольку никто не верит, что то есть, действительно имеется у населения свобода выбора.
А допустим, были проведены такие честные выборы. Дальше что? То есть сам парламент, в принципе, нерабочий. То есть кого бы ни избрали, по-любому они же, думаете, бы противостояли исполнительной власти?
Ну, вы знаете, вот, даже при нынешнем как бы, статусе парламента он мог выполнять какую-то роль, если бы эта форма, которая является настоящей пустой, была наполнена адекватным содержанием. То есть, если бы были реальные выборы, если бы, скажем, была свобода, значит, в стране соблюдались гражданские свободы, свободы ассоциаций, ассамблеи, чтобы создавались свободно оппозиционные партии, они участвовали свободно в этих выборах, чтобы пресса в равной степени представляла площадку как оппозиционным партиям, так и правительственным, проправительственным партиям. Вот этого мы не видим, и в результате, потому что в парламент проходят люди, которые практически, если не де юре, то де-факто назначены, скажем, президентским аппаратом.
Ну, для чего надо это назначать? То есть, вот интересно, почему бы не пустить эту сферу, как бы, на
самом... Да, видимость. Если бы были реальные выборы, если бы силы, то есть организации не под контролем государства могли бы участвовать в них, то придя в парламент, даже они могли бы до максимальной степени использовать те полномочия, которые даже в текущем нашем настоящем конституции отведены этому парламенту. И потом бороться уже как бы для того, чтобы расширять эти полномочия. То есть это все приводило бы к реальному разделению властей. Вот разделение властей как такового в Узбекистане сегодня не существует, поскольку парламент полностью под контролем исполнительной ветви власти и президенту.
Даже если отодвинем в сторону каких-то оппозиционеров или оппозиционных кандидатов, а просто проводятся выборы среди как бы лояльных в принципе людей, и даже среди этих лояльных в принципе людей не ведется как бы честная борьба за депутатство. То есть вот это очень интересно. То есть я из Мелитикляныш, и вы как бы из Мелитикляныш, да, так скажем, или из другой какой-нибудь партии, ваше место уже как бы гарантировано. Вот то, что мы слышим с места. Вот это я не понимаю. То есть почему это нужно?
Типично для как бы вот стран и обществ, таких как Узбекистан, где любая должность в государственных структурах, она имеет представлять определенный источник, скажем, для доступа к определенным ресурсам. И в какой-то степени как бы, позиция депутата парламента тоже обладает определенными преимуществами, давая возможность, скажем, депутатам иметь какой-то прямой доступ, скажем, к каким-то чиновникам, правительственному аппарату. То есть те люди, которые приходят в этот парламент, могут извлекать определенную выгоду лично для себя и для своих каких-то кланов, для тех группировок, которым они принадлежат. И именно поэтому есть определенный спрос, скажем так, среди, я бы сказал, не населения, а среди таких клановых структур, чтобы получить доступ и получить место в парламенте. Исключительно для продвижения каких-то своих личных и групповых интересов. Именно поэтому имеет все место, конечно, определенная конкуренция, но эта конкуренция фактически не между партиями, а между вот разными вот такими как бы неформальными образованиями, клановыми группировками, которые хотят получить какое-то формальное место в этой структуре.
Ну, вы допускаете вот то, что утверждается о том, что даже места в парламенте продаются сейчас в Узбекистане?
Вполне. Я не знаю таких конкретных фактов, но я допускаю, что вот, скажем, на этапе особенно, во-первых, выдвижения кандидатов, их регистрации, такая практика, скорее всего, может существовать. Но она может существовать также на этапе уже как бы подсчета голосов избирательными комиссиями. Имеем дело не с, скажем, конкуренцией, честной конкуренцией между партиями, а конкуренцией между вот этими клановыми структурами, которые, в общем-то, прибегают к соответствующим как бы методам для них, как бы естественно, то есть подкуп, такие закулисные договоренности и прочее.
Самый главный выбор ожидается в этом году. Что вы думаете о предстоящих президентских выборах? Обсуждается такой вопрос уже как бы слепому ясно, что есть конфликт с Конституцией, то, что, вероятно, президент Каримов будет выдвинут на третий или четвертый срок.
Он есть, он давно существует уже, этот конфликт существует. Фактически уже как бы наш президент является пожизненным президентом. Это просто каждый раз, в каждые выборы придумываются определенные уловки вот такого законодательного характера, правового характера, для того, чтобы оправдать вот очередное как бы его выдвижение на эту позицию. Так, то есть фактически вопрос решен, что он будет президентом, и он не хочет уходить с этого поста, не уйдет. Но, скажем, команда каких-то правоведов, которые работают и как в парламенте, и как в президентской партии, они придумают какую-то формулу, которая, значит, оправдает вот его очередной срок президентского управления.
А если вы ошибаетесь, Алишер Икин? Если вы ошибаетесь, и в этом году у нас будет новый президент?
Вероятности в категориях я не могу 100% утверждать, но как бы не только высокая вероятность. Я думаю, что все-таки президент вряд ли откажется вот от того, чтобы вот идти на новый срок. Поскольку отказаться для него от очередного президентского как бы срока правления было бы для него определенным политическим самоубийством. Если состояние здоровья позволит, он будет вот в максимальной степени держаться за это кресло.
Понятно.
Естественным ограничителем в этом вопросе является исключительное вот состояние здоровья.
Ну вот сейчас у нас возник такой маленький спор между коллегами, а почему все-таки из года в год и с каждого выбора на другой все равно зарубежные страны признают ведь, правильно, поздравляют. И, допустим, США поздравит, я уверен.
Кто
бы? С президентством?
Ну, это просто определенный, скажем, протокол, этикет.
Но они же понимают, что там, возможно, нарушение было, что нелегитимный президент. А почему поздравляют?
Ну, пока-то мы еще не видим, то есть нужно дождаться, когда состоятся выборы президентские. Тогда вот.
Никому до этого нет дела.
То есть, они не имеют другого выхода, как иметь дело с тем президентом, который имеется вот сейчас в Узбекистане. Поэтому они вынуждены, в общем-то, соблюдать определенный, скажем, какой-то этикет и определенные протокол. Сам факт того, что вот мы имеем этого президента, вот, не дает им никакого другого выбора, как вот, вступать в определенные взаимоотношения с ним. О чем-то договариваться, вести переговоры и так далее. То есть, тем самым они, конечно, легитимизируют это положение вещей, но, вот, в общем-то, видимо, у них просто нет другого выхода.
Какое будет следующее президентство президент Каримова, если изберется? Или вот как-то его с годами характер, его управление, манеры меняются, на ваш взгляд?
Я не думаю. То есть он уже придерживается определенной философии, где вот, в общем-то, ключевую роль играет президент. Вот эта созданная система абсолютизма в Узбекистане, которая доведена до крайней степени. Я не думаю, что он будет отказывать от системы этой вертикали, этого системы абсолютизма, при которой, вот, скажем, другие ветви государственной власти, так и гражданское общество хотя бы имели бы какое-то скажем, определенной автономии. Нет, он никакой автономии здесь в этом вопросе не допустит. Поскольку это противоречило бы вот его просто, ну, скажем, фундаментальному его как бы мировоззрению, тому курсу, который он придерживался уже долгие годы. Какие-то для публики будут сделаны шаги, даны обещания, какие-то будут приняты законы, какие-то там небольшие уступки. И они и раньше принимались такие уступки, и вроде бы он дает какие-то полномочия дополнительные парламенту, но мы на практике не видим, как это работает. Понимаете? То есть система остается та же. Это строго централизованная, завязана на одного человека, где не терпится даже какой-то намек на какую-то альтернативность, какую-то автономию. Это все пресекается на корню. Даже когда мы еще не видим даже каких-то тенденций как к созданию каких-то автономных структур, образований, это все как бы предугадывается и в зачатке уничтожается, я бы скажу.
Я уверен, что к вопросу президентских выборов мы еще не раз вернемся. Альшерке, последнюю тему, которую хотелось бы сегодня с вами затронуть. Профессора в Узбекистане с Нового года будут получать $530. Это рост с 482 до $530. Для Узбекистана это нормально? То есть это что-то меняет в данном случае? То есть увеличивает их авторитет или поднимает какой-то научный потенциал Узбекистана?
Что такое 530 рублей? Это примерно столько, сколько в среднем получает. Это примерно столько, сколько зарабатывает обычный трудовой мигрант в России.
Я бы даже сказал, что очень как незначительный трудовой мигрант.
Многие даже получают больше, да. То есть, ну вот меньше, если они будут зарабатывать, это как бы для них лишается определенного смысла ездить в Россию. То есть получится какой-то дворник, который работает, скажем, в России, или строитель, который укладывает кирпичи там или кладет плитку, он будет зарабатывать примерно столько же, сколько и профессор, так? И поскольку эти люди возвращаются в Узбекистан, они потом как бы тратят свои деньги на свою семью, на местном рынке, вот и, скажем, вы встречаетесь в Махалле, приходите на свадьбу или на утренний ош, вот за одним столом сидит профессор, и за другим столом сидит мигрант, скажем, малообразованный или недообразованный, скажем так, просто работающий на каких-то видах труда ручных, малоквалифицированных, скажем так. И оба получают одинаковую зарплату. Вот как вы это представите? Кто будет иметь больше престиж, профессор или с точки зрения, скажем, того, сколько они получают? Или вот этот трудовой мигрант. Получается, они примерно на одной планке, да, вот с точки зрения вот социально-экономического положения и того дохода, который они получают. То есть, конечно, хорошо, что и профессорам повышают ставку, повышают зарплату, но она не настолько сейчас высока, чтобы, скажем, тягаться даже с обычным рядовым трудовым мигрантом, который работает в России.
Это очень интересно. Пока вы говорили, я вспомнил, что зарплата рядового милиционера больше, чем у профессора.
Сейчас, ну, вот это вот говорит о шкале, скажем, престижа, о шкале ценности, о том, какие виды профессии, в общем-то, ценны с точки зрения государства и с точки зрения общества. Если профессору платят столько же, сколько и рядовому милиционеру, или зарабатывает трудовой мигрант, значит, его как бы ценность для общества, для государства все-таки не настолько высока, как, скажем, даже это было в старые советские времена.
Большое спасибо. У меня в гостях был сегодня Алишер Ильхамов, аналитик по Центральной Азии из Лондона.
Спасибо большое.
Спасибо, Альшерке.